Всем добрый вечер. Ольга Подолян, студия радиостанции «Вести ФМ», автор ведущей программы Дмитрий Дробницкий. Напротив, приветствую вас в студии, что очень важно в наши нынешние времена. Средства связи для ваших вопросов. Обращаюсь я к нашим слушателям. 5533 «Вести» и плюс 7903-176-363. Тем, как всегда, огромное количество. Начнем мы с заявлением еще одного мощного старика американской политики. Но не того, кто участвует в гонке. А чуть-чуть отмотаем назад, да? Генри Киссинджер высказался по поводу того, какими методами с Китаем будут разбираться.
Ну, с какими методами следовало бы разбираться, если хотят победить? Я так понял, что Генри Киссинджера действительно...
То есть вы сразу спойлер выдали.
Да-да-да. Вот. Но, скажем так, Генри Киссинджер, в отличие от Джозефа Байдена, который сейчас идет, да, на президента, это действительно величина в мировой политике, это действительно очень уважаемый всеми человек, причем на всем земном шаре, там как ни относиться к нему, это человек действительно очень умный, много сделавший, и к нему прислушиваются все, он, в том числе, между прочим, и Кремль консультировал одно время и достаточно плотно. Все-таки знания, там, опыт, накопленный этим человеком, ну, просто сложно переоценить. Ну, выступая в Нью-Йорке, это была его тема, поскольку это был экономический клуб Нью-Йорка, такое, знаете, достаточно привилегированное сообщество, проводит различные слушания, ну, и задали вопросы, ну, как же так, вот у нас конфликт с Китаем, что бы нам сделать такого, да, чтобы вот то ли победить, то ли, так сказать, не так уж вступать в этот конфликт. На что, в общем, Киссинджер заявил, что, в общем, наверное, надо пользоваться теми рецептами, который он предложил в конце 60-х, и которые действовали все 70-е годы.
Отработанными, так сказать,
да, отработанными.
Показавшими свою эффективность.
Вот. Тут что имеется в виду? Киссинджер не уточнил. Но понятно, что Киссинджер, во-первых, творец разрядки между США и Советским Союзом. То есть это его, так сказать, было предложение. Во-вторых, надо сказать, что сделал тогда Генри Киссинджер. Это, конечно, он сделал Юго-Восточную Азию, прежде всего Китай, не политическим, но очень серьезным экономическим союзником Америки. В общем, открытие Китая для глобальной экономики, превращение Китая в фабрику вещей всеобщую, это все Киссинджер. Ну, естественно, и президент Никсон, которого он консультировал, он был помощником по нацбезопасности и госсекретарем при этом президенте. И надо сказать, что достижение вот этой администрации, где важнейшую роль играл Генри Киссинджер, вот, они, конечно, были велики. Я подробно как-то останавливался, когда мы рассматривали, вот, что называется, развитие американо-китайских отношений, как вот формировалась эта неразрывная связь между двумя на сегодняшний день крупнейшими экономиками мира. Вот. Но я все-таки маленькую часть повторю в том смысле, что когда Киссинджер начал действовать, ну вот в 1968 году побеждает на выборах Ричард Никсон. Да? Страна, в общем, Соединенные Штаты в раздрае, кругом антивоенные протесты. Кстати говоря, расовые волнения просто по всей, так сказать, проходят по всей стране и так далее. Ситуация такая немножко похожая 68-го года. На сегодняшнюю приходит к власти Ричард Никсон, вместе с ним приходит Генри Киссинджер. Ситуация, на самом деле, с точки зрения очень многих экспертов того времени, если просто брать оригиналы, вот брать старые книжки и читать, ситуация просто аховая. Америка, Запад проигрывает холодную войну, причем проигрывает ее по очень многим фронтам. Видно, что конца края нет вьетнамской войне, стало быть, Азия станет красной. Ну, это отчасти так и случилось. Вьетнам, как вы знаете, был социалистической страной долгое время. Ну и, конечно, то, что блок советский просто по населению превосходит все то, что может себе позволить там Запад со всеми своими сателлитами, там, полуколониями и всем прочим, просто гигантский. Так вот, Красный Китай, Красный СССР, Вьетнам, Камбоджа, которая вот-вот станет красной, надо сказать, что это так и стало. Ощущение полное, что Запад проигрывает холодную войну. При этом вот это вот экономическое напряжение Советского Союза, оно еще не видно. Вот еще не видно, что какой-то... Наоборот, видно, что Советский Союз на подъеме. Да, там говорить о превосходстве, можно было говорить о превосходстве там западной, там, условно говоря, техники над советской, но прям вот бытовой, причем в основном, да, как бы во всем остальном это тоже не так очевидно. Да, слетали американцы на Луну. Кстати говоря, в 68-м-то году, когда пришли, они еще только-только готовились ее облететь, так что там еще не все так было радужно и на этом направлении. И вот ощущение полное, что проигрывают холодную войну. И тогда, в общем, давайте исходить не из каких-то идеологических соображений, предлагает Киссинджер, а давайте исходить из так называемого внешнеполитического реализма. Вот Киссинджер – это человек, который считается чуть ли не основоположником, отцом-основателем современного внешнеполитического реализма. Если очень грубо сказать, то это значит, что никакой идеологии в политике не надо. или минимум просто идеологии. Вот эти все вот ценности, это вот все вот, ну, неважно, нерелевантно. А вот интересы у стран есть, они сталкиваются. А раз сталкиваются и трезво смотреть на эти интересы, можно разговаривать. С советами можно разговаривать, можно мирно существовать, потому что у них есть такие же интересы, как и у нас. И вот тогда начинаются все эти переговоры. Причем переговоры начинаются сразу со всеми. Смотрите, как уже в 72-м году президент Никсон побывал в Китае. В 72-м году подписывается договор по ПРО. На выдании следующие договора по ограничению стратегических вооружений, визит Никсона в Москву. Собственно, вот дальше все это развивается. После войны судного дня начинаются, в 73-м году начинаются переговоры с рядом ближневосточных стран, значит, единственный союзник США к тому времени там, это, в общем, Израиль, он как-то хотя бы со стороны Египта оказывается обезопасен. И в общем, ситуация для Соединенных Штатов становится, если не выигрышной, то хотя бы вот более безопасной. Что имел в виду Киссинджер, когда говорил вот это сделать в отношении Китая, сказать сложно. То ли, так сказать, заставить Россию дружить против Китая, это мы уже знаем такие, так сказать...
Намеки были неоднократно поданы.
Намеки были множество раз просто, да, абсолютно. А вот, то ли еще какого-то рода такие вещи, то ли для того, чтобы всерьез поссориться, надо сначала помириться. Вот не знаю, что, так сказать, имел в виду Киссинджер, но во всяком случае, я так думаю, что ему-то как раз... Очень хорошо понятно, на самом деле, ту цену, которую американцы заплатили сначала за то, чтобы не проиграть холодную войну, во многом его усилиями, потому что, в общем, скажем так, включение Юго-Восточной Азии в глобальную экономику стоило Америке экономически много. Например, так сказать, это та деиндустриализация, которую как раз нынешний президент пытался остановить. Конечно, так сказать, там вымирание Среднего Запада, в том смысле, что рабочие места ушли там и так далее. И конечно, полный отрыв, ведь это произошло именно при администрации Никсона, полный отрыв доллара от золотого стандарта, а стало быть превращение в виртуальную валюту, а стало быть вся экономика, вот так работает Федеральная резервная система США, вся экономика США будет исключительно основана на постоянных внешних заимствованиях. Это все пришлось сделать вот ради этого. Хорошо это, плохо для Америки. Это как бы вопрос отдельный. Но мне представляется, что вот Никсон очень хорошо такой провел троллинг такого, знаете, 90-го уровня. Вот, условно говоря, показав, что в свое время-то были реально мастодонты, которые умели разворачивать историю, так сказать, там, если на 180 градусов, то на очень серьезный галс. А вот сейчас таковых нет, и поэтому могу только, так сказать, посоветовать читать мои старые труды.
То есть перечитывайте и учите всему разуму.
Ну, хотя бы, чтобы чему-то научиться. Но это действительно так, потому что, в общем, если смотреть сегодня на те вещи, которые там говорят особенности, вот те, кто связан с истеблишментом таким вашингтонским, который там Трамп вашингтонским
болотом
называет, да, который он там обещался осушить, что-то пока не очень, но тем не менее, вот, ведь если слушать этих людей, ну, они сейчас в основном все сосредоточены или там в демократической партии, или это те республиканцы, которые, кстати говоря, Байдена поддержали против партийной дисциплины всякой на выборах 2020 года, все-таки, конечно, когда их слушаешь, непонятно, в чем состоит рецепт. Это, в общем, пустые слова, какие-то отсылки к ценностям, да, так сказать, к которым западным, которые, в общем, постоянно эволюционируют. Не очень понятно, например, как тот же Байден, который, ну, в общем, ну, ладно, не сам Байден, бог с ним, самим Байденом, оставьте, в конце концов, старика в покое. Его задача выиграть выборы, и все, чтобы его фамилия там, так сказать, стояла. А вот просто те люди, которые стоят за ним, не очень понятно, как они вот собираются передоговориться с Китаем. Очевидно, что вот этот Китай, порожденный руками там уже довольно старого Мао, так сказать, может быть, если и не по возрасту, то хотя бы по, так сказать, энергетике много человек положил жизни на создание КНР. И вот последних лет, что называется, Мао и Никсона и Киссинджера. Вот этот Китай, вот эта вот глыба просто посреди глобальной экономики, которая сейчас чуть ли не первой экономикой мира грозится стать. Вот что, как они с ней будут передоговариваться, потому что у них совершенно уже другие планы.
Ведь... Ну, тем более же мы видим, что все застряли в ситуации с коронавирусом, а они как-то легко проходят.
Ну, и вы, ну, знаете, есть такой анекдот.
Никаких подробностей мы не знаем.
Да, вот именно. Вот понимаете, как в том анекдоте, и вы тоже говорите, знаете. Это вот есть такое дело. Мы никогда не узнаем доподлинно, во-первых, как этот вообще коронавирус там появился.
Что там было зимой?
Да, что там было осенью, я больше того скажу. Что там осенью было, мы никогда не узнаем. Ну уж во всяком случае, то, что мы знаем... Мы знаем, что ни одна страна мира, вообще говоря, такого, конечно, предпринять не могла, потому что, слушайте, на жесточайший карантин, то есть просто, так сказать, людей чуть ли не заколотили дома, это, так сказать, посадили почти там сколько, 12 миллионов человек, и еще 60 миллионов просто по границам, так сказать, чуть-чуть ли не нарыли, так сказать, котлованов и поставили войска. И плюс к этому, соответственно, да, но при этом любопытно, пока это все делалось, китайские граждане свободно путешествовали по всему миру. Давайте так. Некоторые из них из Ухани...
Ничего не может простить Трамп.
Ну, да, я, например, могу сказать так, что, понимаете, когда уже это считалось как бы китайским таким заболеванием, все так хихоньки-хахоньки, но, слушайте, но, извините, в конце января, в феврале китайских туристов в Москве, там везде, а уж тем более в Европе, было просто навал. Их просто не протолкнуться было от них. То есть как бы вопросы-то к ним есть. Но бог с ними, они, понимаете, все-таки... обладают сейчас достаточно серьезной силой и при своей достаточно авторитарном стиле, так сказать, управления, они себе, так сказать, могли позволить очень быстро перейти к росту. И вот сейчас попытаться договориться с ними, ну, так, как договаривались, в общем, тогда, в 70-е годы, это вряд ли. Вопрос, можно ли с нами договориться, это, конечно, отдельный разговор. Что-то говорит мне о том, что вот люди, которые поставлены на то, чтобы с нами договариваться, они как-то вообще не... свои задачи неадекватны. Ну, например, взять хотя бы маршала Биллингсли, человек, который с нами по вооружениям должен договариваться, да? Специальный представитель США. Ну, вот он просто запорол свою работу. Да, там вот заявление представителя нашего МИДа Сергея Рябкова о том, что мы не будем договариваться с Соединенными Штатами, вот подтвердил сейчас Сергей Лавров в новостном нашем сюжете, это мы это слышали, что, в общем, конечно, договариваться мы с американцами на их условиях не будем. Там понятно, в чем дело-то. Вот вся задача, так сказать, там, может быть, непосредственно самого Биллингсли, мне кажется, что да, может быть, к выборам принести некий, так сказать, в клюве какой-то результат, но в плане, так сказать, действительно договориться с нами, у них одна сейчас задача, и любые переговоры с американцами сейчас будут вестись в стиле так или иначе, попытаться максимально ограничить возможности России по разворачиванию своих новых вооружений. Потому что заморозка, вот что сказал Биллингсли, да? Да продлим мы договор по СНВ-3, даже пока Китай не будем трогать. Просто словесно скажем, что Китай тоже должен разоружаться. А так давайте заморозим ядерный потенциал. По сути дела, это будет означать, что лишь те новые, новейшие вооружения, которые уже развернуты, а их развернуто пока немного, они же пока в войска поступают в небольших количествах, из новейших наших вооружений, могут быть выведены, так сказать, что называется, в поле. А все остальное, вам, конечно, тут нужен, так сказать, понятно, военный спецкор, он подробнее все это расскажет, но все остальные-то системы, которые реально есть, испытываются, но в войска не поставлены, их нельзя ставить. Вот что значит заморозка ядерного потенциала. То есть для американцев так или иначе очень важно, чтобы вот при любых разговорах присутствовало всегда жесткие ограничения, наложенные как раз на те вот новейшие виды гиперзвукового оружия, так сказать, и других там всяких систем, которые собственно, Россия презентовала. Так не получится разговаривать. Видимо, СНВ-3 уже мертв. При этом нельзя сказать, что, допустим, американская дипломатия, причем вот именно трамповского такого образца, что она прям вот совсем, условно говоря, никакая. Да? Нет, все-таки есть определенного рода успехи. Например, я считаю большим прорывом на Ближнем Востоке то, что Объединенные Арабские Эмираты и Катар, так сказать, признали Израиль. Скорее всего, так сказать, последует следующее там, через годик, если Трамп останется у руля, а последует Саудовская Аравия. Это, конечно, очень серьезное перепрограммирование Ближнего Востока. Оно, конечно, тоже очень тревожное, там, в том числе для нас, но, тем не менее, это для них это какой-то успех дипломатический. Нельзя сказать, что вообще как бы не добились ничего. В конце концов, они заставили и Канаду, и Мексику переподписать соглашение о международной торговле. Тоже успех, да? Но вот с нами договориться, ну, знаете, вот это вот, по-моему, такая ситуация, когда никто, вот кто бы ни пришел, так сказать, к власти в ноябре, да, за кого бы, так сказать, там... не проголосовали американцы, а уж как они проголосуют, мы во второй части передачи поговорим поподробнее. Но вот как бы там дело все не закончилось, мне кажется, что до разговоров пока еще очень далеко. Вот эта вот, так сказать, ситуация просто объективно, она так складывается. И поэтому, вот завершая тему с Киссинджером, могу сказать, что я думаю, что даже появись сейчас гипергениальный человек, вот там, не знаю, там в США, который прям вот интуичит все, что происходит в мире, и думает просто там... я не знаю, действительно очень нестандартно там и так далее, ему бы, в отличие от Киссинджера, того же самого, и Никсона, которые появились в тот момент, когда уже явно было вот нужно хоть какое-то решение, сейчас никто этого решения просто даже не примет. То есть у всех совершенно другие установки в голове. Должно пройти какое-то время для того, чтобы вот, нет, все-таки давайте там с русскими, условно говоря, там с китайцами или с кем-то там еще договариваться, договариваться всерьез, спокойно, вообще без всяких, знаете ли, предварительных условий, идеологии и особенно излишнего самомнения, давайте все-таки говорить, вот должно пройти какое-то время.
Ну, то есть это даже не дело пары лет.
Это не дело пары лет, я думаю, да. Другое дело, что, условно говоря, смотрите, очень интересно, вот при Трампе что произошло. С одной стороны, риторика-то очень жесткая, а в плане действий явная сдержанность вот в отношении России присутствует. Обратите внимание, например, что, несмотря на то, что с Китаем, конечно, там тоже там война там какая-то такая вот идет постоянно, таможенная, тарифная и так далее, все-таки у Трампа с его чутьем, вот удивительно, кому он только не придумывал прозвище. И Ангеле Меркель, и Макрону, и Джастину Трюдо, и, так сказать, Синдзо Абе уже, так сказать, бывшему премьер-министру.
И Ким Чен Ын, и Рокетмен.
Ну, Ким Чен Ын, да, там Рокетмен, да, так сказать, все вот это вот. Но слушайте, ну, здесь два человека, у которого нет прозвища от Трампа в мире. Это Путин и Си Цзиньпин. Ну, человек просто, Трамп понимает, что вот этот мост сжечь нельзя, что это уже вот... Но, кстати говоря, это тоже говорит о том, что, смотрите, как Рокетмен Рокетмен, а руки друг другу пожали, так сказать, на территории Северной Кореи. Поэтому, знаете, тут такая ситуация означает, что, в общем, серьезных, наверное, разговоров сейчас не будет. Увы, я как-то вот тоже думал, что это возможно уже прямо сейчас, но, увы, нет. Ну, наверное... Все с Киссинджером, да, давайте к внутренней американской
кухне. Давайте, ну, во всяком случае, на этой неделе мы узнали, куда все-таки собирается Джо Байден. Мне кажется, это было серьезное открытие.
И он не в первый раз собирается в Сенат, да.
Все еще, да, то есть это его не первая попытка туда дойти.
Да, не первый раз, но он сенатор-то уже сколько времени от штата Делавер, он опять, так сказать, наговаривается. Действие, видимо, так сказать, всех медикаментов, которые там во время дебатов...
Оно не бесконечно.
Оно не бесконечно, и, по всей видимости, все-таки нельзя их постоянно вкалывать. Это тоже все понимают. Но сдается мне, что против Байдена это всерьез все равно не сыграет. Все это уже видели за Байдена.
Ну, то есть все смирились, и на избирателя вот эти оговорки, то, что он не понимает, куда ему идти, где кепка, маска, что в каком кармане, это сестра или жена, он тоже
да,
оговаривался.
Да.
Это уже никакого значения не имеет.
Да, важно только то, что человек олицетворяет. Слушайте, то же самое в 2016 году было с Трампом, и вот сейчас с Трампом то же самое. Что конкретно этот человек странно выглядит. Иногда довольно странно, и я бы сказал, так, ну, по минимуму можно сказать, что смело высказывается. Это на кого уже как бы не производит никакого впечатления. Важно, что он олицетворяет. Он вот голосует за Трампа, чтобы только не вот эти вот все старые, так сказать, трюки, так сказать, либерального истеблишмента. Голосует за Байдена не потому, что Байден великий лидер, там, условно говоря, он приведет страну к свету, а потому что, ну, вот просто не хотим больше Трампа, не хотим больше этих вот национал-популистов. Вот какая ситуация. Вот в связи с этим интересно, я бы вот...
То есть как бы хорошего выбора нет.
Да, это на самом деле ситуация, ну, по большому счету в демократиях всегда так. Да слушайте, вам вот только, знаете, вот когда есть, кажется, что есть хороший выбор, это значит, что происходит что-то не то. Вот это значит, что вам подсовывают какую-то, ну, явную... Это явно добром не кончится. Вообще выбор в демократиях, как правило, всегда между, так сказать, вот всегда выбор меньшего зла. Собственно говоря, об этом и древние греки говорили, которых считают родоначальником демократии, и, так сказать, Уинстон Черчилль говорил, и вообще много кто. Вот. Ну, а кто же, собственно, победит-то, да? Знаете, сейчас вот эти, я про рейтинги вот воспользуюсь сейчас.
А вот можно, прям да. Совсем свежие пришли, мне подсказывает наш шеф-редактор о том, что у нас кто? Guardian и еще одна исследовательский центр. Итак, сколько? За Байдена 57%, 40% за, соответственно, Дональда Трампа.
Супер, уже 17%, да. Ну, слушайте, может быть, и 27, и 37, и вообще никто за Трампа не проголосует. Я сошлюсь вот на какой рейтинг. На рейтинг Gallup, который, вообще говоря, не спрашивал о том, за кого будете голосовать. Напомню, Gallup входит в большую тройку, и они достаточно тщательно подходят к своим подсчетам. Так вот, любопытно, что они спрашивали, следующие вопросы задавали, три вопроса было. Кто вам больше нравится как личность, а с кем вы больше согласны по ценностям и по важнейшим вопросам социальной и экономической жизни? И третий вопрос, чувствуете ли вы себя лучше, чем 4 года назад? Так вот, как личность 49% больше нравится Байден, а Трамп нравится только 44%. Но на вопрос, с кем респондент согласен по политическим ценностным темам, люди ответили так, 49 поддержали Трампа, а Байдена 46. Ну и это, что называется, еще не все. А самый важный, на мой взгляд, вопрос, который был задан, живете ли вы сейчас лучше, чем 4 года назад? 56% опрошенных ответили да, я сейчас живу лучше. Это несмотря на то, что коронавирус, это все вот это все дела. Это на самом деле очень сильный результат, Потому что сейчас 56%. Если мы будем брать года вот такие, значит, назад по 8 лет отсчитывать назад, то мы получим там в 2012 году 45% так ответили, в 2004 году 47%, в 1992 году 38%. То есть, по большому счету, это вообще рекордный результат. Явно, что вот этот рейтинг, если люди так отвечают на эти вопросы, не очень понятно, почему Байден впереди. Ну, смотрите, да, при этом президенте стало лучше жить, они с ним больше согласны по всем важнейшим вопросам, и только как бы, ну, как человек, он им не очень нравится. Ну, вот, понимаете, что-то с рейтингами на самом деле не так.
Сейчас прервемся и сразу после выпуска новостей возвращаемся. 18:34 в Москве. Мы вернулись во вторую часть программы. Если есть вопросы, обязательно задавайте. СМС-портал WhatsApp и Viber. Все для вас работает. 553320 и плюс 7-900-376-363. Остановились мы на том, что опираться ни на какие вопросы вообще нельзя.
Да, это знаете, это действительно крайне неблагодарное дело. Более того, вот если смотреть, ну, смотрите как, есть просто, если отсечь откровенно ангажированные, которые сделаны там в сотрудничестве с...
Например, с CNN.
Да, вот такие всякие опросы. В сотрудничестве или какое-нибудь третьеразрядное агентство совместно с каким-нибудь СМИ. Особенно, если это очень сильно либеральное, очень сильно антитрамповское СМИ. Вот. Но если смотреть какие-то усредненные рейтинги, они ведь в 2016 году тоже ошиблись. И есть показатель, который тоже говорят, что Трамп на 0,2% сейчас идет лучше по рейтингам, чем в 2016 году. Удивительное дело. Но если брать, опять же, отсекать наиболее ангажированные и дальше, так сказать, усреднять все остальное. Вот. Но я думаю, что все может быть очень сильно по-разному. И самое главное, конечно, как посчитают. Вот мы, так сказать, как-то в одной из передач рассказали о том, как вообще устроена вот эта избирательная система США, но я бы хотел сегодня поговорить о том, а как, собственно, считать-то будут голоса. Потому что сейчас ведь, с одной стороны, коронавирус требует демократы усилить голосование по почте, беспрецедентное досрочное голосование идет, да?
И там как-то очень много проголосовавших, подозрительно
да,
много.
Да, да. Ну, я бы не сказал, что их подозрительно много, просто их беспрецедентно много сейчас по разным причинам. Ну, давайте вот подробно сейчас разберемся, что к чему. Потому что очень часто все эти термины досрочное, удаленное, там, почтовое голосование, все это дело смешивают. Я уже говорил, что в Соединенных Штатах просто так не проголосуешь. Вот тебе исполнилось там в России 18 лет, все, ты внесен в список избирателей. А там нифига, вот как бы иди регистрируйся. То есть не все так просто. Значит, поэтому вообще вот к там вот последний электоральный цикл был в 18 году, когда промежуточные выборы были в Конгресс, и там было 153 миллиона зарегистрированных избирателей. Это при том, что потенциально имеют право голоса, то есть граждане США, достигшие 18 лет. Аж 230 миллионов человек.
А остальные где, стесняюсь спросить?
А вот не зарегистрированные скачали избиратели. То есть это как бы двухступенчатая, так сказать, такая система. При этом принимают участие в выборах в год избрания президента от 125 до 130 миллионов человек. Считается, что в этом году будет больше. Вот все считают, что там...
Ну, то есть часть вот этих незарегистрированных, их удалось разбудить.
Да, потому что регистрация идет каждый раз. Причем что происходит со списками, никто не знает. Я вот много раз пытался разобраться, и американцы пытались разобраться. На самом деле время от времени чистки этих списков происходит, но тем не менее это приводит к каким-то странным результатам. Ну, например... В США числятся избирателями несколько десятков тысяч граждан в возрасте старше 110 лет. Значит, только в одной Северной Каролине, а это важный, так сказать, штат, таковых насчитали 2214. Ну, ясно, что 99% этих людей не с нами уже. Теперь, значит, еще замечательно.
Но при этом они могут продолжать голосовать по почте.
Да, например. Вроде как, да, им тоже, так сказать, если... Тут как бы вот отдельный, так сказать, нюанс, сейчас я ему скажу. Но есть еще одна замечательная вещь. Есть некоторые избирательные округа, таких в Америке 462, где в списках избирателей числится больше людей, чем там проживает. И таких мертвых душ почти 3,5 миллиона. Понимаете? Вот это, ну, это население штата Коннектикут, вот так, чтобы было понятно. А, в принципе, казалось...
То есть, я смотрю, этих мертвых душ набирается все больше и больше.
Да, да. Тут это вот, при этом человек, так сказать, понимаете, живой, нормальный, там, живущий в штате, он может обнаружить, что его из списка вычеркнули при очередной чистке. Значит, внимание, в самой сильной сверхдержаве 21 века списки избирателей хранятся в бумажном виде, они не оцифрованы. Поэтому там все, что хотите, то и будет.
Да, из них знакомые рассказывали, что они пришли голосовать в Техасе, а им говорят, application заполнили, а они говорят, нет, а им говорят, ну тогда завтра приходите.
Да, да, да. Ну вот, вот хорошо, если завтра можно прийти. Значит, в принципе, вроде как это не проблема, потому что мертвый голосовать не придет. Но это только в том случае, если вы будете подозревать, что все будет абсолютно честно, а если нет? Ведь все-таки избиркомы, будем говорить так, это, так сказать, организации, которые целиком зависят от властей штатов. И уже в американской прессе вовсю призывы губернаторы, ну вы обязаны сделать что-то. То есть не говорят, что конкретно нужно подтасовать, но говорят, что вы должны свою политическую функцию выполнить. Но давайте двигаться дальше.
Как считать-то будет весь этот массив? Вот хорошо, прошел день голосования. И сколько? Есть какие-то сроки, в которые они должны уложиться для того, чтобы подвести итоги голосования?
Слушайте, смотрите, раньше было очень все просто. Считают, так сказать, люди, в том числе добровольцы, там есть специальная система слежения, в каждом штате она разная. В какой-то момент общий тренд становится понятен. И проигравший звонит победителю. Там потом что-то досчитывают, но вот если никто не упирается, вот с момента этого звонка выборы и закрываются. В общем, вот этот вот такой, знаете, секрет лучшей демократии в мире, он состоит в том, что, значит, вот если никто не хочет затевать бучу, как, допустим, в 1876 году я рассказывал об этой ситуации, в 2000 году мы помним, как пересчитывали во Флориде долго-долго голоса, да, если никто не упирается, выборы считаются состоявшимися легитимными с момента, когда позвонил проигравший. Все. На этом все это всегда и держалось. А кто на самом деле там серьезно как проголосовал, ну, это никто не знает. Но я просто вот продолжу. Смотрите, какая ситуация. Представим себе, что пока еще нет никакого почтового голосования. Значит, 50 штатов плюс федеральный округ Колумбии. И лишь в 18 штатах избирательный участок должен проявить документ с фотографией. Так? Ну, как правило, водительские права, да, там в Соединенных Штатах. Значит, еще в 17 штатах допускается предъявление документа без фотографии. Это может быть выписка из банка, из домовой книги. Понимаете, так далее. Значит, в 15 штатах для заполнения бюллетеней нужно при себе иметь вообще никакого документа, удостоверяющего личность. Вы должны назвать...
Подожди.
Вы приходите и говорите, я Оля Подолян.
Я с улицы шла, да, я зашла в школу, мне там предложили печенье, чай.
Нет, это в России у нас при кровавом режиме
печенье. Я там была, в Нью-Йорке, да. Я пришла, причем вы не поверите, но я была в Нью-Йорке, я зашла в школу в центре города, мне предложили чай, мне сказали, что типа, ну, проходите, там все нормально. Я ничего не показала, мне никаких документов не было с собой.
Что, вот, и самое главное, что считается по закону, что человек должен назвать фамилию и имя, которое содержится в списках избирателей. Вот, то есть, но на самом деле, как это в действительности происходит в каждом конкретном штате, это очень-очень нет. Ну так вот, казалось бы, какие-то документы люди должны предъявлять. Да? А вот теперь самое важное. Значит, вот это 35 штатов, которые хоть что-то спрашивают. Иногда, правда, называют 34 штата, потому что в Северной Каролине суд заблокировал временно предъявление удостоверения, потому что это расизм.
И теперь это колеблющийся штат.
Да, колеблющийся штат, там это очень важно. Там очень важно иметь возможность сфальсифицировать, да. Так вот, в 26 штатах, где вот есть ограничения вот эти ограничения не строгие. Ну, то есть, что это значит? Если у избирателя нет удостоверения, он может подписать всего-навсего аффидавит. Это такая бумажка, где говорит, я такой-то, такой-то, подтверждаю, что я и есть такой-то, такой-то. И проживаю там-то, там-то. И ему выдают бюллетень. Альтернативный вариант, за него могут поручиться кто? Члены избирательной комиссии, которые находятся, сотрудники избирательного участка. Это записано в законах этих штатов.
И вот эти люди, у которых вот так работает система, они потом говорят, что они признают вот эти выборы, а вот эти выборы, они считают, что они были честными, вот прозрачными, они их не признают.
Значит, вот 20-й год, я так думаю, будет тем годом, когда, наконец, они собственные выборы не признают. Наконец-то. То есть это будет не какая-то байда вроде 2000 года, а это будет такое, как минимум, повторение 1876 года, когда они спорили до весны, кто у них президент. Все это сопровождалось угрозами гражданской войны, кстати говоря. Ну, теперь давайте про вот это самое досрочное удаленное почтовое голосование. Вообще-то говоря, помимо очного голосования ножками прийти на участок проголосовать, существует только один вид голосования. Это удаленное так называемое голосование. Изначально оно вводилось для всяких военнослужащих. Вот в частности, первое массовое голосование удаленное, оно было организовано в войсках Союза в ходе гражданской войны Севера и Юга. Ну, понятно, солдаты, им как отпустить их назад по домам проголосовать, они же каждый в своем штате должны проголосовать. Нет. Значит, для них специально организовали пункты, где они могли отдать свой голос именно в том штате, из которых их призывали, в том округе отдать голос, все как положено. И с тех пор, кстати, повелось, что это голосование удаленное, оно ведется в двух видах. Личное по почте, то есть ты сам запечатываешь свой бюллетень и отправляешь в сторону избиркома, или быстренько организуется на местах, значит, соответствующая комиссия, которая подсчитывает все эти голоса и рассылает по тем избиркомам штатов, которые там были, да, вот рассылает уже непосредственно то, что у нас называется протоколы. Ну вот обычно в на военных базах США, так сказать, что за рубежом, что внутри Соединенных Штатов, вот отсылают протоколы. В консульствах Соединенных Штатов по-разному действуется, потому что сотрудники голосуют именно бюллетенями, и там потом это отсылается в виде протоколов. А граждане Соединенных Штатов, которые проголосовали в консульстве, они отправляют почтовые бюллетени. Очень важно вот что. Что вообще говоря, вот это вот удаленное голосование, во-первых, оно не равняется, строго говоря, почтовому, и просто так ты этот бюллетень не получишь. Раньше, до 2020 года, нужно было сделать следующее. Нужно было написать письмо, что я такой-то, такой-то, зарегистрирован избирателем в данном штате, в таком-то округе, прошу и дальше указать уважительную причину, почему я не могу прийти ножками и почему мне нужно бюллетень-то этот получить. По идее, если все сделано хорошо, то, значит, соответственно, вот эта, ну, процедура должна сработать так, как положено. Но правда, что вот эти вот самые, как сказать, бюллетени почтовые, их, вообще говоря, можно не только по почте отправлять.
А можно мы об этом буквально через секунду?
Вести ФМ.
Так, а как еще их можно отправить?
Да, можно их отправить, не через почту, а что называется побыстрее. Это значит опустить их в специальные ящики для сбора бюллетеней. Значит, вот эта вот форма, она, значит, появилась в 80-х годах, и сразу, конечно, избиркомы стали требовать ее. Вот не просто бюрократия этих избиркомов стала требовать их ликвидировать. Потому что одно дело, когда почта Соединенных Штатов вам, федеральная служба почтовая, привозит конкретно бюллетени, да, а тут вам местные коммунальные службы берут и привозят этот ящик. Вы его распаковываете, а там все что угодно, кроме бюллетеней, может оказаться. Вот, поэтому, в общем, с этим делом сейчас сильно борются. И вот во многих штатах просто даже сократили по одному ящику на округ, вот, а в некоторых пытаются вообще все это дело отменить. Вот. Но есть еще один способ сбора почтовых бюллетеней, их не обязательно возвращать по почте. Их можно возвратить через третье лицо, через так называемого сборщика бюллетеней. И вот есть такая специальная профессия, нанимают людей. Вот, как правило, ну, там, скажем так, в 24 штатах и округе Колумбия это разрешенная практика. То есть вы ходите и говорите, так, а вы проголосовали по почте? Нет, извините, а вы проголосовали? У вас бюллетень лежит, заполняйте, я отнесу его на участок. То есть, в принципе, это законная практика. Конечно, в некоторых штатах есть ограничение, что это может быть только, значит, ваш родственник или только, значит, ваш опекун, но это редкость. В основном просто ограничивают число бюллетеней, которые может принести один человек. Да, вот, значит, соответственно, в Калифорнии, например, это 300 штук. Вот на одного человека 300 штук. Да, нормально.
То есть, как говорили мои одноклассники, это взрыв мозга.
Да, ну вот слушайте, я еще не закончил. Подождите. Да, я сейчас вам расскажу одну вещь, которая... Значит, смотрите, пока что мы не трогали вообще никаких мер, которые предложены были в 2020 году. Это то, как было в Соединенных Штатах всегда, без всякого коронавируса, да? Значит, давайте посмотрим на то, что...
Их все это, извините, устраивало. То есть как-то менять систему, они не думали об этом.
Не думали. Нет, там, знаете, машинки там пытались сделать чуть получше для голосования, которые дырочки пробивают. Там вот попробовать онлайн голосовать, там, как в Европе, в России. Нет, не надо нам все это делать.
Так подожди, они же на передовой, у них же все эти корпорации гиганты Силиконовой долины. То есть голосовать онлайн, электронно, это
нет?
Нет,
нельзя. По разным причинам, но нельзя. Одни говорят, что это расизм, другие говорят, что это как раз наоборот подтасовки. То есть, ну вот это на самом деле действительно очень большая проблема. Поменять что-то в избирательной системе очень сложно. Вот. Ну так дальше. Значит, почтовые бюллетени, как они собирались? Ну что ж, давайте посмотрим. И на самом деле, вообще говоря, большинство вот этих бюллетеней, которые вот удаленные, absentee ballot, то, что они называют, это же в основном, они же и есть досрочное голосование. Ну, то есть, да, вот, потому что их, они, эти бюллетени уже находятся в избиркомах, их вскрывают и считают вместе с остальными бюллетенями. Вот это и есть, на самом деле, большая часть досрочного голосования. Просто в 2020 году некоторые штаты открыли участки раньше, и можно в нормальном режиме прийти и проголосовать. Как они будут учитывать, проголосовал ли человек или не проголосует ли он два раза, я пока не понимаю. Еще раз, списки избирателей в бумаге хранятся. И в копиях с этих бумажек. Дальше.
Так есть вот... их избиратели побольше, чем Сан-Марино, например.
Ну да, да, да. То есть смотрите, и дальше, да, а дальше такая ситуация. Согласно данным Федеральной избирательной комиссии США, в 2016 году избиркомы разослали по почте 41,6 миллионов бюллетеней. Значит, из них 568 тысяч не удалось вручить адресатам. Ну, то есть честно была отметка почты, что адресаты не нашли в списках ошибок или в адресах. Какая-то часть была отклонена, это, пожалуйста, это право избирателей. Но 6 миллионов бюллетеней пропали на обратном пути, неизвестно, где они. Вот нету. Два года спустя на промежуточных выборах Конгресса 2017 года ситуация стала еще хуже. Избирателям было роздано 42,4 миллиона бюллетеней. Без вести пропало на обратном пути 10,5 миллионов бюллетеней.
Можно предположить, что есть некая черная дыра, просто, которая застревает, засасывает эти, значит, слушайте, эти миллионы бюллетеней.
Ну, это же не 10 бюллетеней, это не 10 тысяч бюллетеней, это 10 миллионов бюллетеней.
И понимаете? Ни у кого никаких вопросов, это пропажа, так сказать, не вызвало.
Конечно, Трамп говорит, ну что вы, это же кошмар, это ошибки, фальсификация, тут все. Молчи, ты расист. Ну молчи, расист, это ты расист. Потому что, смотрите, каждый раз, когда вы пытаетесь проверить удостоверение у человека на избирательном участке, и когда вы пытаетесь навести порядок с почтовым голосованием, ты занимаешься voter suppression. То есть ты подавляешь избирательные права людей. Понимаете, какая штука? Вот, а теперь... В 2020 году теперь вот новшество. Вот, то есть, вот весь этот бардак существовал всегда, еще раз, всегда. Но вот в 2020 году его решили, по всей видимости, упрочить. Потому что почтовое голосование станет более массовым. В 10 штатах оно из удаленного превратится во всеобщее. Вот это вот all mail in ballots в 10 штатах, включая там самый большой штат Калифорния по населению. То есть всем избирателям, внесенных в списки, включая бабулек 110 лет, давно уже уехавшим, и всем прочим мертвым душам, разошлют почтовые бюллетени. Проголосовать очно можно будет только на ограниченном количестве участков. То есть в 10 штатах мандат, все, голосуй по почте.
Здесь это просто такой апокалипсис нау.
Так, да. В 5 штатах для получения бюллетеней, вот лишь в 5 штатах, по-прежнему потребуется веская причина. Еще в 7 такой причиной будет считаться опасение заразиться коронавирусом. Но в остальных 28 штатах и округе Колумбия в запросе на получение бюллетеней по почте не нужно, вот не потребуется указывать вообще никакой причины. Теперь, сейчас уже, вот на сегодняшний момент, проголосовал 4 миллиона человек. Для сравнения, на ту же дату в 2016 году проголосовало где-то 120-140 тысяч, человек. Это в том числе и люди ножками пришли на участки там, где открылись, и в основном это почтовое голосование. И весь этот вал сейчас бюллетеней, он сейчас рассылается. Значит, мы помним, да, что при нормальной ситуации, в регулярном... условиях, без всякого ковида, без всякого перенапряжения, до четверти почтовых бюллетеней терялись на обратном пути. До четверти. Если сейчас вот это голосование будет... Да, потом, кстати, находили эти бюллетени на свалках, много роликов на ютубах, в подъездах домов, особенно в бедных кварталах все это валяется. Где-то их сжигли. Да, тут вот как бы недавно выловили какого-то человека, связанного с конгрессвумен Ильхам Омарта, кто-то мешком тащил, так сказать, но его не смогли арестовать, потому что он сказал, что я тащу домой, да, как бы его по пути домой схватили. Иначе бы помощника депутата, как бы у нас сказали, его бы за решетку уже посадили. Слушайте, и сейчас говорят, что может проголосовать до 150 миллионов человек. Кстати, идет, кстати, до сих пор активная регистрация избирателей. И в этом плане, кстати, тоже не очень понятно, как относиться к рейтингам, потому что республиканцев... регистрируются больше, чем демократов. Но даже если проголосуют не 150 миллионов, а 135 миллионов, из них проголосуют 70 миллионов по почте.
Так как считать-то будут?
Вот, вот.
У нас с вами 40 секунд.
Что это означает? Что не будет звонка проигравшего. И это значит, что вся система сломалась. Она держалась на этом звонке. Вся система сменяемости власти и легитимности выборов держалась на одном. На этом звонке. Его в 2020 году не будет. А значит, что будет? Либо долгий торг, либо долгий гражданский конфликт. Из этих цифр это просто следует. Никакого другого варианта у Соединенных Штатов в этом году нет.
Я искренне благодарю вас за этот невероятно интересный разговор и слав благодарности от наших слушателей в том числе. Ну что, мы будем внимательно следить за тем, что там происходит, потому что чем ближе к дате выборов, тем интереснее. Спасибо большое.
Спасибо всем.
Дмитрий Дробницкий, «Американские горки», как всегда, в эфире радиостанции «Вести ФМ».